Этого. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политический прогноз для России на 2012 год. Председательство Дании в Евросоюзе. Президент Южной Кореи призывает Пхеньян сесть за стол переговоров. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Главное политическое событие в России в 2012 году – выборы президента. Есть мнение, что исход их предрешен, но вот после, а может быть и до, возможны значительные изменения в общем политическом ландшафте страны. О том, можно ли ожидать каких-либо неожиданностей накануне, во время или после президентских выборов, о планах на 2012 год, которые имеются у всех российских политических сил, и о трансформации общественного мнения в новом году я побеседовал с известным политологом, экспертом Центра Карнеги в Москве Николаем Петровым. Если говорить о планах на 2012 год, которые имеются у всех российских политических сил, во-первых, существует ли вообще ясность понимания ситуации в стране у властей и у правящей «Единой России»?
Нет, конечно. Мне кажется, что массовые протесты застали власть врасплох. Они были настолько массовыми в Москве, что власть разумно приняла решение перейти от тактики давления и жесткого реагирования на максимально доброжелательное условно отношение милиции к происходившему. И сейчас, когда последняя акция протеста прошла, власть получила передышку и должна ее использовать для того, чтобы продумать свою стратегию на будущее. А то, что мы видели пока, это отсутствие стратегии, это попытка каких-то тактических реакций, которые, тем не менее, не позволяют пока власти вернуть себе инициативу. Пока она вынуждена реагировать. И счастлива, я думаю, сейчас от того, что наконец наступают длинные новогодние российские каникулы. Но что будет дальше? Проблема в том, что одни выборы плавно переходят в другие, и рассчитывать на то, что все забудут и успокоятся, не приходится, коль скоро активно начинается президентская кампания, и это усиливает проблемы, с которыми столкнулась власть.
А как вы думаете, в 2012 году могут появиться новые имена в правящем стане, которые выйдут в первые ряды, или мы все будем слышать одни и те же знакомые фамилии?
Но мне кажется, что проблема заключается в том, что российская система очень персоналистская, и Путин в ней играл и продолжает пока играть роль верховного арбитра, который мог возвышаться над политическими элитами, в том числе и перетасовывать их, если считал это необходимым. Сейчас, когда его популярность резко ослабела, он превращается в заложника этих политических элит, и поэтому его способность поменять, то есть убрать старых людей и поставить на их места новых, она очень существенно ограничена, не говоря уже о том, что и скамейки запасных тоже нет. То есть мы в прошлом цикле видели, что он поднял людей, которые когда-то еще во времена, когда он занимался дзюдо, имели с ним какие-то контакты, дружили и были доверенными лицами там долгое время. Сейчас, я думаю, даже если бы Путин хотел резко омолодить, обновить свое окружение, а ему это нужно, потому что есть очень серьезная усталость общества от тех же самых лиц, которую мы, кстати, видим и на протестных митингах. Свое лицо Путин поменять не может, и поэтому выходом для него было бы очень существенное изменение лиц вокруг него, но он в этом очень ограничен, хотя вот уже назначение Дмитрия Рогозина, оно показывает, что какие-то шаги в этом направлении власть пытается предпринимать.
Если говорить о планах невероятно разнородной оппозиции, может ли в 2012 году появиться в ее рядах та самая консолидирующая фигура с настоящим политическим лидерским потенциалом, об отсутствии которой сейчас многие говорят? Или мы этого человека уже знаем, а в новом качестве скоро увидим?
Вы знаете, мне кажется, проблема в том числе заключается в отсутствии позиции у власти и, как следствие, отсутствие оппозиции как позиции противоположной. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это некое противодействие или противостояние власти вообще, в котором объединились очень и очень разные разнородные силы. И если посмотреть, скажем, на список выступавших во время акции протеста, он составлялся в результате интернет-голосования и отражает таким образом симпатии и антипатии тех людей, которые сейчас принимали активное участие в протестах, мы увидим, что нет спроса на политиков, в том числе и оппозиционных политиков, а есть спрос на людей известных, но поскольку публичной политики нет, то известные люди могут быть из сферы культуры, из сферы массовой культуры, и есть спрос на каких-то гражданских активистов. При этом у каждого из этих людей есть какая-то группа поддержки, но поскольку пока нет и вряд ли в ближайшее время появится какая-то позитивная программа, то единственное, что всех их объединяет, это противостояние власти, требования отставки там главы Центра избиркома или премьер-министра Путина и недопущение избрания его на следующий президентский срок. Но как только и если оппозиция, в этом смысле очень широко понимаемая, приступит к формированию позитивной программы, то тут и выяснится, что у них есть колоссальная разница во взглядах и в позициях, и вполне возможно, что власть, которая из пакета политических реформ в первую очередь предложила упрощенную регистрацию политических партий, как раз и преследует таким образом цель дать возможность как можно на более мелкие кусочки фрагментироваться вот тому, что выглядит сейчас как достаточно мощное противостояние власти, с тем, чтобы уже поодиночке с каждой из таких микрополитических сил было бы легче справиться.
Кроме выборов 2012 года, есть ли какие-то еще события, о которых сейчас стоит вспомнить в разговоре, события, которых ждут в обществе? Судьба Ходорковского и Лебедева, например, возвращение прямых выборов губернаторов, отставки и перестановки во власти, я сейчас говорю навскидку.
Я думаю, что накал как бы и страстей, и внимания к тому, что происходит в политической сфере, и судьба конфигурации власти на ближайшие 6, а то и 12 лет, это настолько доминирующая тема на следующий год, что все остальное выглядит как второстепенное или, по крайней мере, зависящее от того, как окажется разрешена вот эта самая проблема конфигурации власти. И в этом смысле и горизонт видения, и горизонт планирования очень уменьшились. И нет особого смысла вглядываться на несколько месяцев вперед в ситуации, когда все резко может измениться в ближайшие недели.
Мнение о политическом 2012 году в России политолога из Центра Карнеги в Москве Николая Петрова. В эфире программа «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В России за первый день Нового года при пожарах погибли 79 человек. Как сообщили в МЧС России, за сутки произошел 641 пожар, в основном в жилых домах. В Москве на Замоскворецкой линии метрополитена сегодня было приостановлено движение поездов из-за задымления на перегоне между станциями Коломенская и Автозаводская. В Петербурге арт-группа «Война» сожгла полицейский автозак в ночь наступления Нового года, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям не граждан. Инициировали поправки депутаты от партии реформ Затлерса. В Каире сегодня продолжился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Он обвиняется в коррупции и причастности к гибели участников прошлогодних манифестаций на Каирской площади Тахрир. Иран проводит сегодня испытания двух ракет дальнего радиуса действия в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. На северо-западе Китая в провинции Нинся произошли массовые беспорядки, вызванные сносом местной мечети по решению властей. Пострадали по меньшей мере 50 человек. Более 100 протестующих были задержаны. В Греции сегодня началась первая в наступившем году забастовка. Бастуют медики и фармацевты. Они протестуют против намеченной правительством реформы системы здравоохранения, которая предполагает, в частности, сокращение рабочих. рабочих мест. Сегодня исполнилось 85 лет известному русскому хореографу, народному артисту СССР Юрию Григоровичу. В Москве в дни зимних школьных каникул около 60 музеев будут работать бесплатно. Кроме того, с января решено установить бесплатный вход во все музеи в третье воскресенье каждого месяца. 15-летняя афганская девушка Сахар Гуль, которую полгода подвергал истязаниям ее муж со своими родственниками, будет направлена на лечение в Индию. Как сообщил представитель МВД Афганистана, мучители Сахар Гуль будут арестованы и понесут наказание. Как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео, онлайн-трансляциями, авторскими проектами и страницами и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте Радио Свобода в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете «Время свободы». Активисты скандально известной петербургской арт-группы «Война» сообщили о проведении новой антиполицейской акции, как они это называют, а именно о сожжении полицейской автомашины «Урал». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Новая акция от группы «Война», по утверждению ее активистов, прошла в новогоднюю ночь. Примерно за полчаса до боя курантов им удалось проникнуть на территорию 71-го отдела полиции Петроградского района и поджечь припаркованный там автозак. На ролике, размещенном на YouTube, хорошо виден типичный петербургский двор-колодец со стоящими там машинами, виден и человек, проникающий во двор через решетку и поджигающий полицейский грузовик в двух местах, а затем два высоких ярких костра. Съемка явно велась с намерением показать последовательность совершения акции. По утверждению активистов «Войны», исполнителем акции был Леонид Николаев. Она проходила под девизом «Наш президент Леня Ё жжет». Члены арт-группы «Война» заявляют, что акция была совершена в честь каждого политического заключенного за каждый проведенный им за стенках день. В заявлении активистов говорится: «Поймите, это не художественное, это сверхъестественное. Художественная акция. Это будет наш костер тщеславия». Активисты «Войны» поясняют, что в акции принимали участие ее Дед Мороз, а также вор, козленок, Каспер, ненаглядный сокол, плут и другие члены штурмовой бригады группы «Война». Автомобиль «Урал 43-203-1» группа облюбовала заранее, наблюдая за двором 71-го отдела полиции с крыши соседнего старинного особняка, расположенного напротив. Исполнители акции подожгли выбранный автозак со словами «Раз, два, три, елочка, гори». Члены арт-группы «Война» выражают уверенность, что эта акция должна войти в учебник движения в качестве главы «Если твой друг сидит в тюрьме». Сам факт возгорания автозака «Урал» имел место, говорит официальный представитель Главного управления МВД Петербурга Елена Ширяева.
31 декабря 2011 года во дворе дома 6 по Мончегорской улице на территории 71-го отдела полиции произошло возгорание автомобиля «Урал», принадлежащего управлению МВД России по Петроградскому району. В результате возгорания автомобиль получил незначительное повреждение. Повреждена кабина и моторный отсек. В настоящий момент проводится экспертиза причин возгорания. Пострадавших в результате данного инцидента нет.
Так что же, можно ли из этого заключить, что пока еще нельзя сказать, кто именно поджег автозак?
Нет, никаких комментариев, честно говоря, у меня в данном ракурсе нет.
Описание новогодней акции по сожжению полицейского грузовика и комментарии к ней размещены на страничке в живом журнале одного из активистов группы. Активисты арт-группы «Война» также подводят некий промежуточный итог своих антиполицейских действий, в котором говорится о 7 сожженных полицейских автомобилях, и при этом дается красноречивое обещание. Это только начало. Татьяна Вольская, для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». Россия ушла на новогодние каникулы. Главная задача рядового россиянина – найти, чем занять себя с 1 по 10 января. Одну подсказку дали власти, объявив на первые 10 дней 2012 года декаду здоровья и спорта. Тему продолжит Елена Поляковская.
Отвлечь россиян от 10-дневного застолья призвана декада здоровья и спорта. Спортивные площадки и клубы, катки, горнолыжные комплексы предлагают свои услуги. Граждане не слишком активно откликнулись на инициативу властей, хотя есть и те, кто использует длинные выходные для занятий спортом. В одном из клубов в сети World Class в Москве Радио Свобода сообщили, что несмотря на то, что многие клиенты разъехались на каникулы, нашлись и те, кто в первый же рабочий день Нового года пришел заняться спортом.
Мало, конечно, мало. Ну, есть, но мало. Это те люди, которые постоянно ходят вот в это время с утра. Ну, вы знаете, у нас все в обычном режиме, несмотря на праздники, все занятия проходят, люди ходят, то есть ничего особенного такого нет. Тут групповые занятия же есть, их никто не отменял, придут. Многие, конечно, разъехались, но клиентов много, все не могут разъехаться.
В другом спортклубе сети «Планета Фитнес» Радио Свобода сказали, что в этом году клиентов больше, чем обычно.
Ну, у нас на данный момент 50 человек. Ну, обычно в день проходимости около 1000. Вообще, на самом деле, по сравнению с предыдущими годами, конечно, больше людей приходит сегодня.
Несмотря на отсутствие в Москве погодных условий для занятий зимними видами спорта, желающие могли найти способ заняться своим здоровьем. Например, всесезонный горнолыжный комплекс в Красногорске открыт даже 1 января. А в московских парках в первый день Нового года можно было встретить лыжников. Как правило, спортом в новогодние каникулы занимаются те, кто делает это без официального объявления декад здоровья, просто потому что чувствует в этом потребность. Насколько отвлекутся от застольных соревнований другие люди – вопрос спорный. Депутат Госдумы политолог Сергей Марков считает инициативу властей по проведению декады здоровья и спорта в первые 10 дней Нового года правильной.
Должна отвлечь, я скажу так, поскольку отвлечь это или нет, мы еще не знаем. Но, конечно, мы эти праздники должны дать возможность людям заняться здоровьем, спортом, лыжи, тренажерные залы, бассейны. Все это будет открыто, все эти праздники. И значительно больше будут открыты музеи. Мы вот за это, так сказать, сражались. Там просто нужно дополнительное финансирование музеям, чтобы они были открыты. Мы сейчас выступаем за то, чтобы все новогодние праздники, вообще все праздники в России, музеи были открыты каждый день и были открыты до 10 вечера примерно, чтобы люди могли, так сказать, целыми днями там посещать эти музеи. Поэтому я думаю, что здесь нужна активная пропагандистская кампания государства. Недостаточно просто дать возможность, нужно более активно работать с людьми в этом отношении.
На этой неделе вход в 60 музеев, которые подчиняются Департаменту культуры Москвы, будет бесплатным. Кроме того, предусмотрены экскурсионные и интерактивные программы, выставки, мастер-классы и игровые экскурсии. В одном из самых популярных музеев столицы, Дарвиновском, сегодня с утра много посетителей. Об этом Радио Свобода рассказала одна из сотрудниц музея.
Народу полно. Полно просто. Родители с детьми. Ну, в основном люди, которые приехали откуда-то. Это не москвичи. Это в основном люди, которые приехали на каникулы с детьми, посетили дни каникул.
То, что сделали бесплатным, дает дополнительный приток людей?
Знаете, ну пока сейчас еще сложно судить. Нужно где-то уже после 5 числа уже говорить на эту тему.
Но вы ожидаете, что это будет больше, да?
Я думаю, больше.
Муниципальные власти различных российских регионов стараются привлечь граждан, проводя как спортивные, так и культурные мероприятия. Впрочем, люди по-прежнему говорят, что устают от застолий в первые дни Нового года. И вопрос о том, чтобы перенести каникулы на более теплое время года, остается актуальным. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Европейский Союз завершил очень напряженный год, один из самых драматичных в своей истории. Никогда еще не собиралось такого количества совещаний в верхах этого Союза, решавшего в том числе проблемы своей единой валюты. Но в Брюсселе уже думают о будущем. Об этом с европейскими и российскими экспертами беседовал брюссельский журналист, эксперт по политике и работе структур ЕС Виктор Анучко.
В интервью «Радио Свобода» официальный представитель Европейской комиссии Пио Аренкильде Хансен подчеркнула, что в 2012 году Европейский Союз и Европейскую комиссию в частности ждут многие серьезные проблемы, однако никуда не деться от того, что главными в годовой повестке дня будут, конечно, экономические вопросы.
В первую очередь предстоит противостоять экономическому кризису и суверенному долгу в ряде стран и продолжать нашу работу по возвращению Европы и всех государств-членов на путь, строго ориентированный на экономический рост и создание рабочих мест. Для Европы это означает работать над нашей бюджетной дисциплиной, чтобы лучше уравновесить государственные финансы в странах ЕС, потому что это первое условие для восстановления возможностей экономического роста. Долг в некоторых странах Союза препятствует такому росту и увеличению занятости населения. Мы хотим внедрить стратегию инвестиций и инноваций, которая позволит Европе Европе стать более производительной и в то же время создать больше рабочих мест для европейцев.
Сказала Пио Аренкильде Хансен. По ее мнению, все это тесным образом связано с необходимостью глубоких реформ европейских экономик, то есть их адаптации к требованиям конкурентоспособности на международном уровне. А что предполагается предпринять в организационном плане?
Нас в предстоящем году ожидает внедрение механизмов европейского экономического управления силами учреждений Евросоюза, но при участии, конечно, государств-членов ЕС, которые представлены в Союзном Совете Министров и на саммитах. На последнем из них в декабре главы государств и правительств также договорились работать над новым проектом европейского договора, не затрагивая нынешние европейские институты и действующий договор. Это планируется, чтобы еще больше укрепить бюджетную дисциплину. Мы будем работать над тем, чтобы этот договор мог однажды увидеть свет, оставаясь совместимым с нашим управлением на основе действующего договора и дополняющим его. Нет конкуренции между этими двумя концепциями. Новое просто добавится в результате необходимой юридической работы к тем институциональным структурам и договору, которые у нас сейчас есть.
Официальный представитель Еврокомиссии упомянул энергетическое сотрудничество с Россией в числе главных приоритетов не случайно. Это очень важный раздел двусторонних отношений. Я попросил ведущего эксперта Брюссельского института «Восток-Запад» Данилу Бочкарева ответить на вопрос, как ему видится это сотрудничество в предстоящем году.
Есть один момент, который играет не в пользу «Газпрома», а не в пользу России. Наверняка потребление газа в Европе будет сокращаться в связи с кризисом. Соответственно, усилится конкуренция на газовом рынке Европы, в том числе и конкуренция между спотовыми ценами и ценами, привязанными к нефти. Абсолютное большинство контрактов «Газпрома», поставляемых в Европе, в основном привязано к цене на нефть. В этом случае цены на газпромовский газ будут оставаться высокими, так как в данный момент нефть не падает и цена на нефть относительно высокая. И, соответственно, «Газпром» будет испытывать все больше и больше давления со стороны своих покупателей, которые будут требовать снижения цен на газ, так как они будут иметь альтернативу поставок со спотовых рынков, которые, возможно, будут дешевле, нежели трубопроводный газ, поставляемый «Газпрому».
С вопросом, чего ожидает российская сторона от сотрудничества с Евросоюзом в 2012 году, я обратился к человеку, который принимал самое непосредственное участие в подготовке целого ряда встреч России и ЕС на высшем уровне, в том числе последнего саммита 15 декабря российскому постоянному представителю при Европейском Союзе Владимиру Чижову.
Я жду активизации переговорного процесса по новому базовому соглашению России и ЕС, переговорному процессу, который я веду с российской стороны и который последние месяцы как бы находился в состоянии некоторые технические паузы в ожидании развязки по другому сюжету вступления России в ВТО. Я ожидаю активной реализации, имплементации совместных шагов по переходу к безвизовому режиму, развития сотрудничества по четырем дорожным картам, по четырем общим пространствам. Ну и ожидаю еще два саммита.
И напомню также, что очередными государствами-председателями ЕС в 2012 году являются Дания в первом полугодии и Кипр во втором. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В России за первый день Нового года при пожарах погибли 79 человек. За сутки произошел 641 пожар, в основном в жилых домах. В Москве на Замоскворецкой линии метрополитена сегодня было приостановлено движение поездов из-за задымления на перегоне между станциями Коломенская и Автозаводская. В Петербурге арт-группа «Война» в ночь наступления Нового года сожгла полицейский автозак, выразив таким образом протест против появления политзаключенных в России. В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. Инициировали поправки депутаты от партии «Реформ» Затлерса. В Каире сегодня продолжился процесс по делу экс-президента Египта Хосни Мубарака. Он обвиняется в коррупции и причастности к гибели участников прошлогодних манифестаций на Каирской площади Тахрир. Иран проводит сегодня испытание двух ракет дальнего радиуса действия в рамках военно-морских учений в Персидском заливе. На северо-западе Китая в провинции Нинся произошли массовые беспорядки, вызванные сносом местной мечети по решению властей. Пострадали по меньшей мере 50 человек, более 100 протестующих были задержаны. В Греции сегодня началась первая в наступившем году забастовка. Медики и фармацевты протестуют против намеченной правительством реформы системы здравоохранения, которая предполагает, в частности, сокращение рабочих мест. В Москве в дни зимних школьных каникул около 60 музеев будут работать бесплатно. Кроме того, с января решено установить бесплатный вход во все музеи в третье воскресенье каждого месяца. 15-летняя афганская девушка Сахар Гуль, которую полгода подвергал истязаниям ее муж со своими родственниками, будет направлена на лечение в Индию. Как сообщил представитель МВД Афганистана, мучители Сахар Гуль будут арестованы и понесут наказание. Сегодня исполнилось 85 лет известному русскому хореографу Юрию Григоровичу. Мы продолжаем программу «Время свободы» и продолжаем говорить о подведении итогов и планах на 2012 год. О планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем году я попросил рассказать Кирилла Кобрина, который исполняет нелегкие обязанности нашего главного редактора. Задачи, которые стоят перед русской службой «Радио Свобода» в 2012 году, можно подразделить на несколько категорий. Возможно, условно мы их назовем политические, технологические и так далее. Давайте начнем с политических.
Начнем с России. То, что эксперты назвали возвращением политики в Россию, безусловно, ставит перед нами новые задачи. Более бурными становятся события в России, и если они будут становиться таковыми, очень важно соблюдать определенную дистанцию при освещении их. Это принципиальный вопрос. Мы занимаемся информированием, мы занимаемся анализом происходящих событий, и мы предоставляем площадку для высказывания различных, кроме, конечно же, самых крайних, точек зрения на происходящее в стране. Вот очень важно сделать так, чтобы наша аудитория нашла у нас в эфире, на сайте и так далее именно такой взвешенный, доброжелательный, сбалансированный набор информации, анализа и разнообразных высказанных мнений. Вторая задача, связанная с российской политикой и с тем, что сейчас происходит в России, это попытаться разобраться в характере происходящих изменений и общественных движений. Вы понимаете, что очень просто и проще всего, наверное, использовать готовые клише, говорить о том, что вот добрые воюют со злыми или что-нибудь в таком духе, но на самом деле и процессы, происходящие сейчас в протестном движении, и то, что сейчас происходит в власти в российской, это очень неоднозначные, очень сложные вещи. И мы, как журналисты, мы, как сотрудники западного, американского средства массовой информации, должны вести себя предельно терпеливо, предельно точно и тщательно анализировать эту ситуацию. Здесь я вижу важнейшую задачу 2012 года. Примерно то же самое можно сказать и о международной политике. То, что называли «арабской весной», не закончилось. Произошедшее заставило многих пересмотреть стереотипное представление о протестных процессах, о том, кто был у власти и кто сейчас приходит к власти в арабских странах. Это не академические вопросы, потому что чем лучше мы понимаем, как, каким образом сейчас массовое общественное движение происходит в, например, арабских странах, я беру только для примера в арабских странах, или как они происходят сейчас на Западе, движение Occupy Wall Street и другие разновидности этого движения, то, что происходит в России, на самом деле каким-то образом связано, по крайней мере, если не идеологически, то хотя бы технологически. Это все, это огромная тема, которой мы должны заниматься.
Если говорить о технологических, употреблю такое слово, вызовах, которые поставят перед русской службой «Радио Свобода» 2012 год, что здесь следует отметить в первую очередь?
Этот вызов уже брошен, и он брошен уже несколько лет назад, и это то, что называется Web 2.0. Мы делаем очень большие усилия, я думаю, что наша аудитория обращает на это внимание, для того, чтобы быть технологически современными. Технология не самоцель, безусловно, но, с другой стороны, страны, мы не можем говорить о высоких технологиях, о технологических возможностях и задачах, которые перед нами стоят, как о, знаете ли, каких-то досадных, полунеприятных вещах, которые надо иметь в виду, потому что если мы не будем иметь их в виду, то вот мы, мол, отстанем. Нет, наша позиция другая. Мы все-таки пытаемся сделать новые технологии своими союзниками. Мы активно развиваем видео. Те, кто посещают наш сайт, замечают, что мы проводили пробную серию видеотрансляций наших ток-шоу, и мы приобрели бесценный опыт. Мы начали прямые видеотрансляции с важнейших общественных мероприятий, и венцом всего этого, конечно, была трансляция с митинга 24 декабря в Москве. Но здесь очень важно отметить следующее. Еще раз, это не инструменты, мы не бежим за какой-то модой. Да? Вот все там начали использовать видео, все начали делать это, и это, и поэтому мы побежали. Нет, для нас технологии – это возможность разговаривать с нашей аудиторией еще на каких-то языках и, может быть, попытаться найти универсальный язык разговора с нашей аудиторией, который включал бы в себя разнообразные платформы. Именно интернет, именно наш веб-сайт является основной сегодня платформой для «Радио Свобода».
Кирилл Кобрин, исполняющий обязанности нашего главного редактора, о планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем 2012 году.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». «31 декабря 2011 года Польша завершила председательство в Совете Евросоюза, одном из двух законодательных органов ЕС наряду с Европейским парламентом и одном из семи его институтов. С 1 января 2012 года председательство в Совете ЕС, или как его еще неофициально называют, Совете Министров, перешло к Дании. Оно продлится до 30 июня. О том, как датчане готовились к руководству законотворческой деятельностью Союза 27 европейских государств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Копенгагене Сергей Джанян.
Право председательства в Европейском Союзе каждая из 27 стран-членов ЕС получает по очереди. Таким образом, Дания, присоединившаяся к Европейскому сообществу в 1973 году, уже в седьмой раз возглавит работу Совета Европейских Министров. Последний раз это происходило в 2002 году. Согласно существующей системе тройного президентства, три страны ЕС, в данном случае это Дания, Кипр и Ирландия, разрабатывают программу действий на полтора года по конкретным вопросам и по очереди приступают к ее реализации. На презентации в Брюсселе были обнародованы задачи, которые ставит перед собой официальный Копенгаген в период председательства в Совете ЕС. И главное из них – преодоление последствий кризиса и обеспечение условий для экономического роста стран-участниц, говорит министр по европейским делам Дании Николай Вамен.
Финансово-экономическая ситуация, особенно долговой кризис, будут главными в повестке датского председательства. Европа страдает как от падения экономического роста, так и конкурентоспособности, а значит, мы должны продвигать инициативы, которые сделают Европу более динамичной. В период своего председательства Дания намерена провести серьезную работу с целью выведения Евросоюза из экономического кризиса и выхода на пути роста.
Заявил министр по европейским делам Дании Николай Вамен. В целом же датский министр определил четыре приоритета председательства его страны в Совете ЕС, обозначив их как «ответственная Европа», «динамичная Европа», «зеленая Европа» и «безопасная Европа». В ходе своего будущего председательства Дания вплотную займется разработкой проекта общеевропейского бюджета на 2014-2020 годы. Однако с учетом кризиса еврозоны и ряда других нерешенных проблем, датчанам придется уделять значительно меньше внимания, чем прежде, вопросам энергоэффективности и устойчивого экономического развития, сосредоточившись на борьбе с бюджетным дефицитом. Ранее планировалось завершить проект бюджета к июню 2012 года, однако в условиях кризиса соблюдение начальных сроков видится маловероятным. пришедшее к власти в сентябре этого года левоцентристское датское правительство во главе с премьер-министром Хелле Торник-Шмидт ставит своей целью построение сильной Европы при обязательном участии всех 27 стран-членов сообщества в принятии решений по важнейшим вопросам. Так, не входящий в зону действия общеевропейской валюты Дания, на референдуме в 2000 году 53,2% датчан высказались против введения евро. Тем не менее, настаивает на необходимости соблюдать при урегулировании кризиса еврозоны процедуру совместного принятия решений, так называемый метод сообщества. Что же касается экологических инициатив в рамках «Зеленой Европы», то датская сторона акцентирует необходимость дальнейшего продвижения ведущей роли Евросоюза в этой сфере. Речь, в частности, идет об обеспечении реализации европейских стратегий по энергосбережению и противодействию изменениям климата до 2020 и 2050 годов. В контексте безопасной Европы датчане планируют сосредоточить усилия на борьбе с нелегальной миграцией и организованной преступностью, совершенствовании шенгенской системы и укреплении внешних границ Евросоюза. Также в рамках своего председательства Дания рассчитывает повысить значение Европейской службы внешнеполитической деятельности. Это ведомство, находящееся в процессе становления с момента ратификации в 2009 году Лиссабонского договора, должно будет исполнять в Евросоюзе роль Министерства иностранных дел и дипломатического корпуса. Вот что думает о будущем председательстве Дании в ЕС журналистка, эксперт по европейским политическим вопросам Метта Биль.
Деятельность председателя Совета Евросоюза схожа с работой председателя правления любой организации. При этом неважно, идет ли речь о крупной компании или спортивном клубе. Принцип один и тот же. Хороший председатель стремится к тому, чтобы создать условия для принятия правильных и необходимых решений. Он гарант эффективности рабочих заседаний. Плохо же подготовленный и неопытный модератор встречи нередко является виновником излишне затянутых заседаний, на которых в конечном итоге принимаются неудачные решения, либо они вообще заканчиваются безрезультатно. Главе Совета министров необходимо знать позицию представителей стран-участниц по теме обсуждения, какие они выдвигают требования, где будут отстаивать свою позицию до конца, а в чем могут пойти на уступки для достижения компромисса. Поэтому председатель Совета тратит огромное количество времени за пределами конференц-зала, чтобы поддерживать контакт с коллегами. Простой арифметический подсчет показывает, что если председатель потратит всего лишь 5 минут, чтобы обсудить дело с каждым из 26 европейских министров, обсуждение в итоге займет 2,5 часа. Во время заседаний Совета рассматривается не одна, а 10-15 тем, стоящих на повестке дня. При этом в обсуждении участвуют и страны, не имеющие интересов по некоторым затрагиваемым вопросам, так скажем, сухопутные Австрию и Люксембург. По понятным причинам мало волнует политика Евросоюза в сфере рыбного промысла. Однако председатель Совета не может позволить себе расслабиться ни по одному из обсуждаемых вопросов. К примеру, аграрная политика ЕС по культивированию оливок, южная сельскохозяйственная культура слабо затрагивает интересы датского агропрома. Но этот вопрос крайне важен для Южной Европы, а значит, датские председательствующие затратят на рассмотрение этой темы ровно столько времени, сколько нужно.
Говорит датская журналистка Метта Биль. Председательство в ЕС вызывает огромное внимание со стороны всех тех, кто не принимает официального участия в процессе европейского законотворчества, однако стремится повлиять на принимаемые решения. Это представители экологических организаций, деловых кругов, профсоюзов и иных заинтересованных групп, рассчитывающие, что председательствующая сторона учтет их мнение в процессе принятия новых законов Объединенной Европы. Именно по этой причине некоторые министры неожиданно станут предметом пристального внимания средств массовой информации. Ведь теперь не только датская, но и вся европейская пресса захочет знать, как председательствующий Совета министров Европы собирается рассмотреть то или иное дело. При этом лишь 2 датских министра формально не выступают в качестве модераторов заседаний в зале переговоров Евросоюза. Это премьер-министр Дании Хелле Торник-Шмидт и глава внешнеполитического ведомства страны Вилли Сёндель. Все остальные члены датского кабинета министров теперь в течение следующих 6 месяцев потратят значительную часть рабочего времени на решение проблем общеевропейского дома. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В России за первый день Нового года при пожарах погибли 79 человек. За сутки произошел, по данным МЧС, 641 пожар. В В парламент Латвии внесен законопроект об автоматическом предоставлении гражданства родившимся в стране детям неграждан. В Каире сегодня продолжился процесс по делу экс-президента Египта Хусни Мубарака. Иран проводит сегодня испытания двух ракет дальнего радиуса действия. В Греции сегодня началась первая в наступившем году забастовка. Бастуют медики и фармацевты. Сегодня исполнилось 85 лет известному русскому хореографу Юрию Григоровичу. В Москве в дни зимних школьных каникул около 60 музеев будут работать бесплатно. Кроме того, с января решено установить бесплатный вход во все музеи в третье воскресенье каждого месяца.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и разговор о наступившем 2012 году и о важнейших событиях, которые произойдут в мире в этом году. Центральным событием для Великобритании в наступившем новом году станут летние Олимпийские игры, которые пройдут в британской столице с 27 июля по 12 августа. Лондон – единственный город в истории Олимпийских игр, который трижды принимал Олимпийские игры в 1908, 1948, ну и теперь в 2012. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в июле 2005 года Лондон победил на соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012 года, тогдашний британский премьер-министр Тони Блэр, который лично представлял лондонскую заявку, пообещал удивить мир организацией Олимпиады. Залогом реализации его плана стал внушительный бюджет в 9,3 миллиарда фунтов, около 17 миллиардов долларов, который получил в свое распоряжение Оргкомитет Лондонской Олимпиады, главой которого был назначен лорд Себастьян Коу, чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров. В Лондон прибудут делегации из 205 стран, а на открывающиеся одновременно с летними играми Паралимпийские игры ожидают делегации из 147 стран. На обеспечение их безопасности и охрану более 100 олимпийских объектов ассигновано 553 миллиона фунтов. Кроме тысяч полицейских в этой операции, будет задействовано свыше 20 тысяч сотрудников службы безопасности, которым будут помогать 13,5 тысяч военнослужащих. После августовских беспорядков в Британии некоторые страны-участники Лондонской Олимпиады выразили озабоченность безопасностью во время ее проведения. Уверены ли организаторы Олимпиады в безопасности спортсменов и зрителей? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает заместитель председателя Оргкомитета Лондонской Олимпиады Джонатан Эдвардс. Эдвардс – известный в прошлом спортсмен, чемпион мира и Олимпийских игр в тройном прыжке, четырехкратный участник летних Олимпиад.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Средства, запланированные в нашем бюджете на финансирование безопасности игр, постоянно пересматриваются в сторону их увеличения. Надо сказать, что безопасность населения и городов в наше время повсеместно становится важнейшей проблемой. Мы живем в очень небезопасном мире. В такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
Оргкомитет Олимпиады призывает зрителей пользоваться только общественным транспортом или велосипедами. Обладатели олимпийских билетов имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни Олимпийских игр. Лондонские автобусы и такси оборудованы устройствами для перевозки инвалидных колясок, а около 70 станций метро оснащены специальным входом для инвалидов. Транспортная инфраструктура пополнилась парком японских скоростных поездов, на которых спортсмены смогут за 7 минут попасть из Олимпийской деревни в Олимпийский парк, который был разбит в преддверии Олимпиады на 45 гектарах в районе бывшей промзоны Восточного Лондона. Население 8-миллионного Лондона может удвоиться или даже утроиться во время игр. В такой же пропорции увеличится и нагрузка на городскую транспортную инфраструктуру. Как эту проблему решает Оргкомитет Олимпийских игр Джонатан Эдвардс?
Надо сказать, что ни один город в прошлом не создавал транспортную инфраструктуру специально для Олимпийских игр. Это неоправданно с финансовой точки зрения. В Лондоне существует превосходная транспортная инфраструктура и очень неплохое транспортное управление, которое инвестировало уже сотни миллионов фунтов в создание транспортной системы, обслуживающей созданный на территории игр Олимпийский парк. Причем этот парк останется после игр частью лондонской зоны отдыха. В этом проекте участвовали крупнейшие транспортные компании, которые предусмотрели новые и удобные маршруты для посещения олимпийских арен и создали гибкое расписание работы транспорта, учитывающее часы работы лондонских предприятий и организаций. Конечно, решение транспортной проблемы было одним из важнейших вызовов для Оргкомитета Олимпиады. Мы решили, что было бы крайне нерационально строить специальную транспортную инфраструктуру для одного события. В течение короткого времени ею пользовались бы сотни тысяч человек, а затем она стала бы абсолютно нерентабельна. И хотя работа лондонского транспорта порой подвергалась критике, на мой взгляд, по большей части он работает очень хорошо и эффективно.
Олимпийская хартия требует от городов, где проходят Олимпиады, организации культурной программы для ее участников. Оргкомитет Лондонской Олимпиады ассигновал на ее проведение 40 миллионов фунтов и начал ее реализацию еще 4 года назад. В рамках Лондонской культурной Олимпиады состоялось уже около 500 концертов и представлений. Ее кульминацией станет Лондонский фестиваль 2012, который пройдет во время Олимпийских игр с участием крупнейших артистов, музыкантов и художников. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Соединенных Штатах первый день Нового года, разумеется, был выходным, но только не для группы претендентов на кресло в Белом доме от республиканской партии, рассказывает вашингтонский корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Несмотря на новогодние праздники, которые совпали с выходными, соискателям номинации кандидатов в президенты от республиканской партии было не до отдыха. Большинство их занималось агитацией в Айове, пытаясь убедить избирателей этого штата в своей способности нанести поражение нынешнему президенту-демократу Бараку Обаме на ноябрьских выборах. 3 января в Айове открывается общенациональная серия предвыборных собраний, кокусов и праймериз, которые считаются важнейшим этапом предвыборной кампании. В ходе партийных собраний низового, окружного и штатного уровня предстоит выбрать делегатов Общенационального съезда Республиканской партии, который, будучи созванным в конце лета, определит единого кандидата в президенты от этой партии. Кокусы в Айове рассматриваются как первое значительное событие в процессе номинации. Хотя на партийном съезде представительство этого не самого густонаселенного штата составляет примерно 1%, кокусы в Айове в последние 40 лет неизменно служили ранним индикатором того, кто из соискателей номинации имеет наибольшие шансы получить ее. За день до кокуса в Айове лидером предпочтений электората остается бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. Вторым после него идет конгрессмен от Техаса Рон Пол, который придерживается либертарианских убеждений. В последние дни уверенно взошел на третье место сенатор от Пенсильвании Рик Санторум, который позиционирует себя как защитник консервативных семейных ценностей. По опубликованным в ночь на воскресенье данным опроса, который газета Des Moines Register провела среди вероятных участников голосования на кокусах в Айове, рейтинг членов этой ведущей тройки составляет, соответственно, 24%, 22% и 15%. За ними следует бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич, заметно сдавший свои позиции под воздействием негативной рекламы конкурентов – 12%, губернатор Техаса Рик Перри – 11% и член Палаты представителей от Миннесоты Мишель Бакман – 7%. Замыкает рейтинг бывший губернатор Юты и бывший посол США в Китае Джон Хантсман, который не участвует в состязании в Айове, сосредоточившись на агитации в других штатах. Митт Ромни, несмотря на дышащих в затылок конкурентов-однопартийцев, в своих последних встречах с избирателями Айовы основной акцент делает не на их недостатках, а на том, что он единственный достойный соперник Обамы. На этих выборах предстоит решить, пойдем ли мы далее по пути обретения все большего сходства с государством социальных пособий европейского типа, или, напротив, останемся выдающейся нацией. Я не желаю заниматься тем, что президент Обама называет коренным преобразованием Америки. Я не хочу превращать нашу страну в то, чем она не является. Я намерен вернуть принципы, которые сделали нас надеждой планеты. Мы все еще являемся сверкающим городом на холме. Последнюю риторическую фигуру Ромни явно позаимствовал из арсенала Рональда Рейгана, который остается среди наиболее почитаемых американцами президентов. Ранее Митт Ромни, как, впрочем, и другие участники состязания за республиканскую номинацию, утверждал, что следующий за ним в рейтинге Рон Пол является оторванным от реальности маргинальным кандидатом, за которым не пойдет много избирателей, ибо его внешнеполитические воззрения не соответствуют республиканскому мейнстриму. В частности, конгрессмен из Техаса готов смириться с мыслью о том, что Иран может заполучить ядерное оружие. В воскресном интервью телеканалу CNN Рон Пол вынужден был обороняться. «Я продолжаю считаться кандидатом, который вполне заслуживает избрания. После знакомства со мной люди в моем округе в Техасе избирали меня в Конгресс 12 раз. Думаю, что утверждение моих соперников не более чем пропаганда. Давайте подождем и посмотрим. В ближайшее время нам предстоит посмотреть, как пойдет выборный процесс». Единственной альтернативой Митту Ромни и Рону Полу в глазах консервативного ядра избирателей республиканцев может быть Рик Санторум, стойкий противник абортов. Своим взлетом на почетное третье место в последние дни он обязан активной поддержке со стороны пасторов и лидеров евангельских общин, а также критики Митта Ромни, которого недолюбливают социальные консерваторы. «Нам нужен человек, понимающий истинные семейные ценности, который выходил и отстаивал их, когда они были непопулярны. В этом смысле я являюсь кандидатом, который, выступая как консерватор, мог собрать голоса даже демократических и независимых избирателей. Послужной список Митта Ромни не указывает на наличие у него этих качеств. Он фактически всегда выступал как умеренный или как либерал. Пытаясь выставить себя консерватором на прошлых президентских выборах, он проиграл». Наблюдатели не спешат предсказывать, какой из трех ведущих кандидатов получит наибольшее благоволение жителей Айовы на кокусах во вторник. Они считают, что все зависит от явки избирателей. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Репортаж Алана Давыдова завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа программы – новогодняя благотворительность. Кроме того, будут и другие репортажи, например, вернемся к судьбе оппозиционеров, задержанных накануне новогодних праздников в России. Слушайте Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».